Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. На Каннском кинофестивале 9 мая состоялась премьера фильма «Донбасс». 4 года назад Сергей Лозница снимал «Киевский Майдан», а в «Донбассе» рассказывает о том, что произошло на территории, которая революцию отвергла и погрузилась в войну, придуманную в Москве. Российские военнослужащие неумело изображают жителей Горловки, куда-то идут товарные составы с углем, а новые хозяева жизни, ополченцы, грабят всех подряд, от нищих старушек до местных богатеев. Персонажи Донбасса разыгрывают подлинные сцены из жизни Новороссии, реконструируя сюжеты, которые режиссер нашел в интернете. Вот полевые командиры демонстративно наказывают своих жалких подчиненных, увлеченных в краже телефона, а у самих горы награбленной техники. Вот толпа глумится над стариком, заподозренным в сотрудничестве с украинцами. А вот победители гуляют. Герои пьесы Гоголя «Женитьба» Иван Павлович Ишница, превратившийся в тщедушного ополченца, заключает брак с видавшей виды гражданкой Новороссии. Смотришь на это, и как будто то, что происходит, уже кто-то срежиссировал. Это обработанный художественный материал. Вот это поразительно. Именно гротескные формы, фарс, говорил Сергей Лозница в 2015 году, когда начал работать над сценарием «Донбасса». Это вторая картина Лозницы, в которой появляются персонажи русского мира. В документальном фильме «День Победы» ночные волки и прочие ура-патриоты с флагами Новороссии и георгиевскими лентами отмечают 9 мая в Берлине. Снимался «Донбасс» в Кривом Роге. Над картиной работала большая международная команда, в том числе россияне. Но трудно представить, что фильм выйдет в прокат в России. Как реагировали жители Кривого Рога на флаги Новороссии на съемочной площадке? На этот и другие вопросы Сергей Лозница рассказал мне после Каннской премьеры «Донбасса». Фильм открыл фестивальную программу «Особый взгляд». Сергей, ну я знаю, что вы работали с документальным материалом и с профессиональными репортажами, и с любительскими записями из YouTube и других источников, и на их основании как бы придумывали, продумывали, дополняли сцены. Есть, конечно, очень узнаваемые фрагменты, ну, скажем, сцена триумфа Новороссии, можно сказать, что это кульминация фильма, это свадьба полевого командира, Моторола. Только он превращается... Нет, не Моторола?
Это не Моторола.
А кто? Я решил, что это знаменитая свадьба Моторолы, только он превращается в Ивана Павловича Ишницева из пьесы Гоголя «Женитьба». А кто это?
Нет, там было другое видео. Это, по-моему, первая свадьба в этом образовании. Это Гюрза и Беха, по-моему, так их звали на этом видео. Это и есть видео тоже, свадьба того-то и того-то. Но у них было какое-то количество таких свадеб. Я взял, мне кажется, одну из самых таких ярких и лучших.
Расскажите, как вы работали с этим материалом, как вы выбирали и как превращали эти сцены в кино?
Во-первых, конечно, мы все, я тоже, были впечатлены. И я тоже был впечатлен всем тем, что можно было видеть оттуда. И очень подробно следил, когда война начиналась, что там происходило. И я был поражен, насколько это видео, оно амбивалентно. С одной стороны, это, конечно, трагедия, которая там происходит. С другой стороны, это иначе как гротеск воспринимать нельзя. И после я решил описать эту ситуацию, поскольку она очень характерна. Вот ситуация, в которой возникают подобные истории, и потом это все превращается в кошмар, в падение и деструктуризацию всего, что там могло бы быть структурировано, в полное разрушение общества. И я выбрал характерные эпизоды и характерные истории, которые нам об этом говорят. А потом попытался найти структуру для всех этих историй, чтобы их связать друг с другом. У меня есть прекрасный референс, это «Призрак свободы» Бунюэля, который тоже как-то перекликается с этой картиной. Там из одного эпизода в другой переходил герой предыдущего эпизода, потом мы его опять теряли, и новый герой нового эпизода переходил в следующий. И я выбрал такую форму, и потом уже выбрал эпизоды в их последовательности, что там в кульминации будет, что в конце, в апогее. Чем я закончу, чем я начну. А дальше после этого мы просто какие-то эпизоды мы просто делали реконструкцию. позицию. Ну, с актерами, естественно, что-то я переписывал, где-то текст остался, где-то я все-таки переписывал, поскольку в жизни никто не согласуется с драматургией, которая требует экранное время или сцена, например. Это где-то нужно заканчивать, какие-то эпизоды, они длятся, длятся и длятся, и нужно их заканчивать, поэтому пришлось что-то дописать. Но дух все-таки, мне кажется, удалось сохранить.
Но фильм Бунюэля, как известно, кончается тем, что демонстрация кричит «Долой свободу!». В принципе, это ведь тоже об этом. Это тоже люди, отказавшиеся от всех свобод, и свобода отказалась от них.
Да. Но при этом, при всем, это трагическая картина, но она трагифарсовая, и там много мест, где просто есть эпизоды, где нельзя удержаться, чтобы не рассмеяться.
Ну вот самая смешная сцена, на мой взгляд, это визит к чиновнику, в котором, наверное, угадывается Захарченко, вице-президента фонда мученика Феодосия Херсонского, такой дамы с огромным жабо, которая, сбиваясь, несет какую-то ахинею про мощь святого Чирилла Блинковича, а на самом деле, естественно, хочет у него чего-то такое выцегонить, но она кажется таким маленьким проходимцем, который сталкивается с огромным проходимцем, он ее совершенно как таракана уничтожает. Но я не хочу спойлеры какие-то рассказывать, но вот эта сцена, мне кажется, замечательная актриса.
Жанна Любгане из театра, драматического театра в Даугавпилсе. Ты актер, ее партнер Вадим Дубовский, который у меня снимался в предыдущей картине. Он вообще-то водит грузовики по Соединенным Штатам Америки и поет.
Да, знаменитый поющий дальнобойщик.
Я вот очень хочу, чтобы он стал актером, потому что он потрясающий актер и харизматичный актер. Да, но это не Захарченко, это другой парень. И эта история была тоже. Это просто копипейст, я бы так сказал, с небольшими изменениями в конце. Мне пришлось кое-что добавить. Но это другой парень, который руководил другой областью, но сейчас, я не знаю, то ли сидит, но куда-то там его следы пропали, его сместили. Это с ним произошло.
Узнал, конечно, точно узнал Бабая. В черной папахе его невозможно не узнать. А вот одного персонажа я не узнал, хотя наверняка есть прототип. Это такая бравая старуха, ставшая полевым командиром, которая обыскивает, унижает пассажиров автобуса и говорит, у нас у всех мама больная.
Да, это потрясающая актриса Елена Хижная из Киева. Это история, которую рассказал мне Саша Тычинский, который сам и снялся в этой истории как фотограф. И эта история произошла с ним же в, по-моему, 15-м году, когда он время от времени он ездит с немецкими журналистами на эту территорию и помогает им делать репортаж. И эта история с ними произошла. Вот с ним и с немецким журналистом из, по-моему, Frankfurt Allgemeine Zeitung, если я не ошибаюсь. И он мне ее просто рассказал, я ее записал. А потом я подумал, было бы здорово, я искал актера, но, может быть, Саша и сыграл бы себя. И он с радостью приехал и прекрасно сыграл.
Ну, видите, а я не угадал, я решил, что здесь подразумевается гибель итальянского журналиста Андрея Рокелли и его переводчика Андрея Миронова, которые там погибли как раз под Славянском.
Ну, вот видите, этого я не знал, но...
Ну, взаимозаменяемые ситуации, они происходили всегда и везде, и один Захарченко похож на другого Захарченко, один Моторола похож на другого Моторолу и так далее.
А мне кажется, что это ситуации типологические, они похожи. Я думаю, что всюду на территориях, где отходит куда-то, вот исчезает власть, и начинается вот такое брожение, и хаос, и деструктуризация происходит общества, и общество практически исчезает как таковое, когда все воюют друг с другом. Это ситуация, которая и предполагает возникновение, вспыхивание войны. Она похожа в любой культуре, в любой среде, в любом обществе. Она типологическая, а она развивается по одним и тем же законам, что все люди, в принципе, где-то там в глубине одинаковые.
Вы снимали этот фильм на территории, в стране, где, собственно, эта война и где эта деструктуризация происходит в данный момент. Понятно, что никто на съемочной площадке, ни актер, ни статист, ни техник не может это все воспринимать равнодушно. И в такой ситуации, в двух шагах там, от поля боя, где, может быть, у кого-то там родственники воюют, сложно и интересно работать. Вот как вы работали в Кривом Роге, как вы работали среди людей, которые так или иначе вовлечены в эту историю?
Вы знаете, там это чувствуется особенно, и это очень близкое переживание для многих, кто живет там. И иногда, например, некоторые у нас много очень в картине непрофессиональных актеров или актеров массовых сцен, которых мы нашли там, вот в Кривом Роге. Там около 2000 человек у нас снялось в картине. И некоторые иногда говорили, что нет, я не могу, вы знаете, вот вы мне извините, но я сепаратиста не могу играть, потому что у меня прям все восстает. И я это прекрасно понимаю, чувствую. Это очень тяжело, потому что для кого-то так издалека посмотреть, кто вообще об этом ничего не знает, посмотреть эту картину, иногда посмеяться, иногда погрустить. А для человека, который живет там и с этим имеет непосредственное прикосновение, у кого что-то погиб, не дай бог, это, конечно, очень больно и совершенно по-другому будет восприниматься этот фильм. У меня играли, например, вот в сцене на блокпосту, где мужчина раздевает, чтобы посмотреть, воевал, не воевал, играли ребята, которые также проходили блокпост, например. И они избежали, в общем-то, худшей участи, и им удалось выскочить, молодые парни. С трудом большим им удалось выскочить оттуда, по-моему, из Горловки, откуда-то. Я слышал огромное количество историй, историй трагических, историй разных. Но это довольно болезненный процесс на самом деле, поскольку и одновременно и переживаешь всему этому. И с другой стороны, ты должен делать фильм, и это переживание может быть в какой-то степени твою работу может искажать, и нужно удержаться от этого, поскольку нужно держать дистанцию по отношению ко всему, чтобы постараться все-таки быть объективным, насколько это возможно.
А изменилось ли ваше понимание этого конфликта, этой ситуации во время работы? Дополнилось ли оно как-то?
Нет, не изменилось. Я думаю, что я точно так же к этому ко всему относился, как и до того, как я туда приехал. Просто там я соприкоснулся непосредственно с людьми, которые пережили это. Это совершенно другое ощущение. Но, в принципе, что я думал об этом до того, то и продолжаю думать сейчас.
Там вот эти журналисты, которые из Франкфурта Аль-Альгемайна, да, немецкие журналисты, они ищут командира, да, ищут того, кто все это затеял, кто и говорят, кто командир. А все кивают друг на друга, и мы понимаем, что командир-то на самом деле... Он из другой страны, и там эти люди тоже присутствуют, но отказываются себя называть. Говорят, что они из Горловки. По-прежнему затеял это все аноним некий, да?
Это все часто похоже на такой маскарад, где маской пытаются прикрыть то, что всем давно известно. Но в эту игру по какой-то причине продолжают играть. Что поразительно, зачем это нужно. Ведь все прекрасно понимают, но вместе с тем для зрителей, для читателей, они продолжают играть в этот маскарад. Это ведь продолжается, это такой феномен странный. И до сих пор все не названо так, как оно должно быть названо. И какая-то вокруг недоговоренность. Присутствует.
Там еще, помимо всего прочего, вы называете своими именами главную суть этого процесса, это перераспределение тех немногих богатств, которые остались у этих людей, да, у кого-то там, у какого-то гоп-бизнесмена отбирают джип, у старушки кусок сала, при этом разыгрывая благородство, да, что-то говоря о фашистах и так далее, о борьбе с фашизмом. Вот, то есть идет перераспределение вот всего, что у этих людей есть, и идут и едут вагоны с углем куда-то.
Это грабеж. Это просто грабеж, который прикрыт этими красивыми словами, жестами, флагами, не знаю, что это. Но это просто суть – это коррупция и грабеж. Больше ничего. Ну, еще власть, что, в общем-то, имеет отношение к перераспределению благ. Больше ни к чему.
Да, ну фильм называется «Донбасс», но ведь он не только об этой вот территории, это ведь Донбасс такой можно устроить, в принципе, где угодно, да, и вот на Берлинском фестивале прошла премьера совсем недавно вашей документальной ленты «День Победы», снятой в Берлине, и вот в Трептов-парке тоже ведь можно устроить этот Донбасс, да.
Ну да, но, к сожалению, я не смог приехать на премьеру, потому что мы снимали картину.
Да, ну это общая история.
Да.
Эти два фильма связаны.
Ну, конечно, связаны, но, безусловно, связаны. Персонажами, во всяком случае.
Персонажи, на самом деле, существуют ведь в русской литературе. Вот ваш герой, этот Иван Павлович Яичница, он из пьесы Гоголя «Женитьба», да, вдруг оказался в Донецке. Ну, и у вас появляется Достоевский.
Да, появляется персонаж, который мимо проходит, идет против течения. Там в сердцах плюнул в сторону. Это тот же самый Яичница, только ему бороду приклеили.
Вот видите.
Скрытая. Но она не очевидная, но кто знает.
Скажу нашим слушателям, что этот Достоевский выходит из толпы, которая ведет на расправу человека, заподозренного в том, что он работал на украинцев. Но фактически это евангельская ведь сцена поругания Христа.
Да, но я бы не сделал бы такой прямой аналогии. Ну да, да. И у этой сцены есть тоже референс.
Это Ирина Довгань.
Нет, нет, это другая история, и таких историй было, наверное, и не одна, значит, это другая история, это, по-моему, город Зугрес, и практически я сделал начало всей этой истории, я просто ее разыграл уже там больше, более точно, я ее сделал как копию практически, там, диалоги какие-то даже оттуда, из этого видео, а видео снимал какой-то парень, который смеялся, глумился, советы давал и так далее, но там все снимали это видео, это одно из них появилось в YouTube, вот оно меня, конечно, поразило страшно, насколько можно вот так потерять вообще лицо человеческое, но это может быть свойственно очень людям, как так вот в толпе себя проявлять, куражиться над... Это очень напоминает, кстати, эту историю, акт Марины Абрамович, когда она дала возможность, и люди почувствовали, что они безнаказаны, вправе делать с ее телом, что им заблагорассудится, и до чего это дошло. И так вот постепенно начинается от шуток, от селфи, от курения в лицо, от обзываний. Потом, значит, переходит это все к довольно серьезной уже практически расправе, что довольно жутко. Это одна из кульминационных точек в картине. К чему это все может привести? Как это все может завершиться, развиваясь таким образом? Вся эта ложь, вся эта коррупция в широком смысле. И этот распад приводит к такой катастрофе, к кошмару.
И сразу за этой сценой следует сцена свадьбы. То есть все да, время да. Меняется жанр от трагедии к фарсу и обратно.
Да, контрастный душ. Я тоже это еще не осмыслил, но мне так кажется интуитивно, что это должно быть вот так, именно так. И там это все совсем другая интонация, совсем другая эмоция, другое чувство вызывает это все у зрителя. И потом опять контрастный душ, опять сцена, которая опять, ну, не будем рассказывать.
Ну, там прямо на свадьбе напоминают о том, что происходило, да, показывают в телефоне вот это вот глумление над несчастным человеком.
Как это может сосуществовать? Ну, может, видите, может, вот такое может сосуществовать. Для меня это поразительные вещи.
Меня уже спрашивают ваши поклонники, не знаю ли я, когда покажут фильм в России, но я им отвечаю, что после революции, потому что я не могу представить вашу картину на российском экране, ну потому что хотя бы потому, что чисто формальная вещь, что ваши герои говорят на том языке, на котором они говорят. Сейчас это в России запрещено Роскомнадзором. Ну и мы знаем, что просто приходят люди в кинотеатры, как это было на Арт-Дог-фесте, обливают экран какой-нибудь дрянью. Ну, в общем, такие фильмы не показывают в России по очень многим причинам.
Не знаю. Поживем, увидим. Посмотрим. Я не знаю. Мне сложно об этом даже думать, поскольку бывают самые разные поразительные вещи. Посмотрим. Мне интересно вообще, как фильм, в принципе, будет воспринят. Ну, что одно дело, что я об этом думаю, а другое дело, как это воспримут люди, которые совершенно не подготовлены к тому, что я об этом думаю. Которые смотрят на это по-своему. Потому что фильм, он же не дает... Вот я старался не занимать ничью сторону. Точнее, так. Я на стороне людей, человека. Достоинства. Я говорю о том или показываю то, что меня возмущает, поражает, но тем не менее я не готов осуждать это. Я считаю, что я тогда отнимаю у зрителя его право своего суждения. Но этому правилу я следую во всех картинах. Поэтому как это будет воспринято, это зависит от того, кто это будет смотреть. Ну а если вы имеете в виду, вот, что придется запикать там очень много мест, ну что с этим делать?
Сопротивляться?
Я просто игнорирую подобные ограничения, поскольку если люди говорят так, как они говорят, то... Вот Роскомнадзор попробовал там что-то сделать с Телеграмом, по-моему, не очень удалось. Но, значит, сложно запретить язык. Его невозможно запретить. Это бред. Все равно, что свежий воздух запрещать.
Да, но они прямо пытаются это сделать.
Ой, ну, значит, это невозможно. Это просто... Существует интернет, в конце концов, люди увидят все по интернету.
Ну, вот вы сказали, что вы на стороне людей. Я вот думал, есть ли герои в этом фильме? Наверное, это те люди, которые едут в этом автобусе.
Вы имеете в виду те, кто отличается от...
Да, потому что ведь одни злодеи.
Ну, нет, не одни. Там есть некоторые персонажи, которые не совсем...
Вот та старуха, которая отказывается, мать, которая отказывается выходить из этого укрытия.
Да. И ей стыдно за то, каким образом себя ведет ее дочь, которая, видимо, живет с этим состоятельным управителем этой территории. Ей стыдно, и людям другим тоже стыдно. Вот нет, есть там люди, если приглядеться. Но в основном, конечно, илоты.
Сергей, что вы думаете, ну вот вы говорите о этой дезинтеграции, об этом распаде. Он остановим, он обратим, это может когда-нибудь закончиться, или это все совершенно безнадежно?
Во всяком случае, это можно ограничить каким-то образом. Но, по большому счету, это безнадежно, поскольку единственное, что может остановить, это образование. Воспитание, образование – это то, меньше всего, чем вообще занимаются. Не какие-то экономические препятствия или что-то такое, не экономика. Это не имеет отношения. Это имеет отношение к состоянию сознания. Оно, к сожалению, нас не очень радует. Я имею в виду людей. Вот какие они решения принимают, что они читают, что они ничего не читают. Что для них является приоритетом, что они уважают, что презирают. Не знаю, вот это, наверное, важно. И, к сожалению, этим никто не занимается. Потому что чем дальше, тем более дикие в этом смысле необразованные, в смысле широком образовании, невоспитанные люди. Это может остановить только и всего. Семья, школа, культура.
Гоголь и Достоевский.
Гоголь, Достоевский, Толстой, да. И все остальные.
Да, это все из русской литературы, которую не прочитали. Они вышли из книг русской литературы XIX века, да. Они придуманы этими писателями, но не знают... что они уже описаны были.
Мне кажется, что писатели были документалистами. Мы в кавычки возьмем, но поразительные вещи. Ну, например, Абериут и Хармс. Я вот читал, что доносы Смоленской губернии в 1929-30 год нашел такую книжку издательства «Ардис». Они перепечатали просто с комментариями небольшими доносы, которые люди писали в отделении милиции.
Смоленский архив.
Да, Смоленский архив, но это, по-моему, вывезли немцы, когда они оккупировали город Смоленск, и потом это оказалось в Гуверовском архиве, и потом кто-то нашел и напечатал. Так вот, язык Хармса. Просто тексты оттуда. Так я думаю, может быть, они документалистами все были. Ничего не придумывали. Описывали то, что есть. Только, может быть, где-то подсократив и на что-то обратив больше внимания и фокус. А люди так, они для того, чтобы просто измениться или что-то сделать с собой, необходимо это прочитать и над этим подумать. А никто не читает, ну уже додумать так вообще. И я думаю, так, потрясающие есть писатели русские. Например, Лесков, нечитанный в России никогда. Или Тургенев, нечитанный, непонятый. А там очень важные вещи. Это еще когда было написано? Ну и так далее.
Ваша работа была невероятно интенсивной. Вы приступили к съемкам в ноябре, да, и работали 4 месяца прямо перед Каннским фестивалем. Закончили буквально вот за день.
Мы готовились, у нас подготовка была довольно интенсивная, 3 месяца, а снимать мы начали в феврале и закончили съемки 29 марта. И после этого мы послали первую сборку, где-то это было 7 апреля, довольно быстро. Но дело в том, что во время съемок я уже монтировал и делали такую прелиминари цветокоррекцию предварительную. Это была очень хорошая подготовка. И потрясающие актеры, с которыми я работал, у меня просто одна радость и счастье. И украинские актеры, и актеры театра Коляды, и актеры российские, которых я приглашал, великолепные. Так что только, ну и группа, естественно, я работаю с теми же ребятами, и оператор Олег Мут, и Кирилл Шувалов, художник-постановщик, и Володя Головницкий, звукорежиссер, и первый ассистент потрясающий, у меня вообще потрясающая группа. Это дает возможность в довольно сжатое время снять картину, ну, достаточно быстро. Мы сняли 31 съемочный день у нас.
А Украина как-то участвовала, как Госкино Украины, в этом процессе? Как к вам относились чиновники, особенно на местном уровне в Кривом Роге? Не было ли каких-то подозрений, недоразумений и так далее?
Во-первых, Украина участвовала. Это, наверное, самое большое участие со стороны Украины. Это фонд, государственный фонд поддержки кино, он называется Держкинофонд, который возглавляет Филипп Ильенко, и огромное им спасибо, поскольку сейчас, в принципе, в Украине создаются один за другим картины, по-моему, 30-40 картин в год выходит игровых, и уже сколько лет, там, 3-4 года, как фильмы финансируются, до этого даже с этим было сложно, и что-то уже, я думаю, что зреет и появится. Помимо моей картины будут еще фильмы интересные, которые попадут тоже на большие фестивали и выйдут за пределы Украины, мне так кажется. Есть потрясающие актеры в Украине, великолепные команды есть и разных профессионалов, там художники-постановщики великолепные, ребята-осветители потрясающие. Значит, все остальные подрастают и набираются профессионализма, я имею в виду администрацию. Там все-таки не так много опыта. Но, тем не менее, движение заметно. И остальная часть финансирования была немецкая, румынская, и Нидерланды и Франция. У нас 5 стран. Украина, Германия, Румыния, Нидерланды и Франция. Главный продюсер Хайно Декетт, с которым я уже делал 2 игровые картины. И Германия, это немецкая картина, если говорить о том, кто делегейт продюсер. И потом уже украинская, потом уже все остальные. И, как всегда, у меня была команда 10 стран разных, язык на площадке английский. Из 10 стран, ребята. Ну, я всегда так работаю. Мне очень нравится, когда люди из разных культур приходят и добавляют что-то к картине.
А вот эти местные чиновники в провинции как на вас смотрели?
У нас не было никаких проблем. Как-то удалось всем объяснить, что мы делаем, насколько это важно. И нам помогали очень много. Так что у меня совершенно никаких проблем не было. И ребята, которые есть там общество ветеранов АТО, они нам помогали, и администрация местная тоже помогала нам, и милиция. И у нас прекрасные отношения были. В принципе, опасались, у нас же есть сцены, где носят эти колорадские ленточки, где там вывешивать нужно было флаг в Новороссии и так далее. И очень даже опасались там, что люди будут как-то проявлять себя. Но нет, ничего такого. Мы несколько раз, в принципе, мы меняли цвет, чтобы потом изменить этот цвет в постпродукции, цвет флагов. Но, в принципе, потом, вот, когда там уже вывесили в какой-то сцене, мы снимали, там нужно было использовать эти флаги и ленточки, никаких проблем. Совершенно нет. Я думаю, что люди очень с пониманием все-таки. И с большим энтузиазмом. Я бы так сказал, очень многие отнеслись, поскольку не так часто в Кривом Роге проводятся съемки. И вообще украинцы народ очень артистичный. как итальянцы или французы. Можно снимать многих, не объясняя, что необходимо делать. Они все прекрасно сами понимают. Иногда в некоторых сценах, у меня есть сцены, где там 100-200 человек участвуют в массовке, и актеры играют непрофессиональные ребята или там женщины, мужчины. И иногда они вообще лучше играли, чем там заслуженный артист Украины, не буду называть имени. Но они лучше были. И сразу же видно было, где фальшь. Как только вступала фальшивая нота, все начинали смеяться. Это очень интересно, чего можно добиться. Тщательно работаем. Многие сцены, они очень сложные. Мы репетировали довольно долго. Месяц репетиции был. От самой сложной сцены, вот избиение. Много пластов, много уровней, много актеров. Необходимо все это поставить. Это не хаос, это постановка. Кто за кем, как. Но это должно выглядеть документально. Вот это вот очень интересно. Как сделать так, чтобы я, как зритель, оказался внутри события, которое, ну, практически документально разворачивается перед моими глазами.
Сергей, но вы автор картины «Майдан». Через 4 года после реального Майдана, как смотрите на то, что произошло в Украине за эти 4 года, и на то, как продвинулась Украина в новую сторону? Условно говоря, в западную сторону. Какие у вас впечатления после нескольких месяцев работы в Украине?
Ну, я вам скажу, что у меня никогда не было иллюзий больших, так что мое отношение к произошедшему нисколько не изменилось. Украина как была другой по отношению к России, так она и остается другой, чем она, как она себя таким образом и проявила. И люди также себя проявили, когда был Майдан. И мне кажется, что просто изменение и движение в сторону, условно говоря, Запада, это настолько длительный процесс, это не одно поколение. Так что сразу ничего не будет, но какие-то изменения есть. Есть. Очень даже есть. Я это почувствовал просто. Мы работали с ребятами, полицейские, которые охраняли нашу площадку, которые были на площадке и так далее. Но я могу просто сравнить. Это совершенно другие ребята, молодые, вполне здравые. Очень даже заинтересованы в том, что мы делаем, и очень отзывчиво, совершенно другое человеческое качество, чем вот если бы я помню свои столкновения в других странах с полицией или в Украине раньше. Совершенно как бы что-то меняется все-таки. Но это маленький нюанс, я просто говорю о каких-то нюансах. Но люди очень отзывчивые, кстати. Очень... Это другие немного. Я сравниваю со своим опытом, я сейчас не знаю, давно уже не был, сколько там, 4 года в России. Но все равно сравниваю со своим опытом. Это очень долгий путь, так ожидать чего-то от новой власти, которые, там, тех же людей, которые просто изменили риторику, но остались в какой-то степени прежними. Сразу же, я думаю, что это так думать, наверное, как-то иллюзия.
Сторонников Новороссии встречали там?
Наверное, встречал. Я думаю, что, в принципе, мне кажется, что многие вообще-то поняли, что это такое. И вот существование этого анклава многих протрезвило. Потому как для многих стало ясно, что там никакое развитие невозможно вот в таких условиях. И никто не хотел бы своей территории подобного прозябания. И как бы кто ни относился сейчас к нынешней украинской власти, повторить такой путь Донецка, Луганска никто не хочет. И это украинская власть, я думаю, что тоже понимает и на это тоже опирается в какой-то степени. Мне так показалось. То есть не потому, что очень как-то за, но потому, что очень против вот чего-то того, что может принести эта оккупация российская. Вот как-то, наверное, такой баланс существует.
Гостем программы «Культурный дневник» был режиссер Сергей Лозница. Его фильм «Донбасс» открыл программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Наш следующий сюжет посвящен людям, которые изучают и спасают наскальные рисунки в России. Слово Лиле Палевой-Левы.
Неотъемлемая часть ландшафта Горного Алтая – это наскальные изображения, по-научному – петроглифы. Их выбили или выгравировали на камне люди, жившие на этой территории сотни и даже тысячи лет назад. Давность головокружительная, поэтому неудивительно, что исследователи могут лишь в общих чертах истолковывать смысл этих композиций. К примеру, встречаются существа с головами, похожими на гигантские шляпки грибов. Но кто это? Тайна. Ясно ли, что такие антропоморфные фигуры как-то связаны с мифом и обрядом? Новосибирский художник и путешественник Эдуард Логинов побывал в труднодоступных и безлюдных местах Алтая с тем, чтобы особым способом снять с петроглифов копии. Способ называется эстампаж. На рельефы накладывается ткань. С помощью краски, оставлявшей пустоты белыми, получался точный оттиск. Впоследствии Эдуард Логинов эти эстампажи дорабатывал, превращая их в самостоятельные произведения искусства. Так сложилась серия «Голоса камней». Недавно эти работы были показаны на выставке в Томске, а сейчас они экспонируются в Новосибирске, в местном краеведческом музее. Эдуард Логинов хорошо знает Горный Алтай. В республику он приезжает часто, и началось это так давно, что он не может точно вспомнить, когда впервые и в каком месте увидел здесь петроглифы.
Затрудняюсь. Это было лет 25-30 назад. Мы ходили в туристический поход, по-моему, как раз по Чуе. Там и первый раз увидел.
Вы писали, что, выполняя эту работу, ходите в одиночку. А это не опасно? Все-таки скалы.
Опасно, я это осознаю. У меня больше 30 лет опыта туристических походов. Я сам водил группы много раз. Я занимался водным туризмом и сейчас занимаюсь. То есть это экстремальный сплав по горным рекам. Выживание в таких условиях для меня вопросов не возникает. Я понимаю, что одному есть опасность, без связи, без всего. Ну, идешь в 10 раз аккуратнее, и все.
Но одно дело, если, допустим, вы находите изображение на плоской площадке. Вы там спокойненько работаете, ткань накладываете и так далее. А если это какая-нибудь отвесная скала? Вам же еще работать надо.
Там представлены у меня такие эстампажи. Я беру с собой веревку, обвязку, застраховался, обвязки. Так сложнее, но если композиция интересная, надо ее обязательно. Технология, в общем-то, не нова. Технологию изобрел Владимир Феофанович Капелька. Даже не то, что изобрел, а впервые применил технологию эстампажа к наскальным изображениям. Владимир Феофанович Капелька, очень известный художник, очень много работал в археологических экспедициях и впервые эту технику применил при исследованиях, при сплошном снятии копий в районе затопления Енисейского водохранилища.
Но именно
да,
на...
в 70-х годах. Нет, на бумаге. Ну, принцип тот же. Принцип тот же. Просто на ткани это все несколько сложнее и дольше. Но ткань позволяет поработать с фактурой, с цветом, сделать художественные акценты. Потому что я же не делаю технические копии, строго научные копии. Я делаю художественную переработку древних изображений. Мне важно показать красоту, дух вот этот. Все, что я делаю, наполнено уважением к работам именно вот древних художников. Мне очень хочется сохранить и донести как можно до большего количества зрителей их творчество в своей переработке пускай.
До какой степени вы выступаете как соавтор? Простой вопрос. Допустим, цвет камня. Вы оставляете такой же?
Нет. Цвет камня обычно серенький, незрачный. Поэтому все, что вы видите, это к цвету камня не имеет никакого отношения.
Это уже ваше.
Поэтому чисто моя переработка. Мало того, и не только цвет, но и расставленные акценты. Здесь усилили, здесь темнее, здесь светлее. Это ярче, это уже мои художественные.
Есть одна работа, которую вы назвали «Дух Алтая». Я правильно догадываюсь, что вы составили из разных кусков антропоморфную фигуру?
Нет. Это фрагмент, это оставшийся фрагмент. Это еще одна причина, почему я хочу донести, как-то сохранить хотя бы в таком виде. Это вот был иконостас, такой огромный, каменный, примерно 4 метра он длиной, 2 метра, вот так, значит, такая плоскость, на сланцевой скале. Почти все отвалилось. сланец рассыпался, там остались только редкие-редкие фрагменты. И вот это самый крупный фрагмент. К сожалению, очень трудно уже читаемый, общую композицию трудно понять. Но он сам по себе такой. Природа сделала свое дело. Там и с вандализмом я много сталкивался, об этом отдельные у меня будут публикации с картинками. Вот это всегда очень тяжело видеть.
В разных регионах России петроглифы исчезают не только в силу естественных причин, как в случае, о котором рассказал Эдуард Логинов, и не только по вине вандалов, среди которых находятся даже такие, кто отколупывает себе на память в качестве сувенира занятную древнюю картинку. Сокрушительный урон наносят глобальные проекты, вроде прокладки магистралей, газопроводов и возведения плотин. Есть надежда, что на Алтае так и не будет реализован замороженный проект газопровода в Китай. Предполагалось, что он пройдет через богатые археологическими памятниками заповедное плато Укок. Строительство отложено на неопределенный срок, но вовсе не из-за протестов общественности. Просто Китай охладел к российскому газу. Как бы то ни было, нигде не сказано, что «Газпром» вовсе отказался от своих планов. Старший научный сотрудник Института археологии Сибирского отделения Российской академии наук Дмитрий Черемисин, первооткрыватель и исследователь тех самых петроглифов, эстампажи которых представлены на Новосибирской выставке.
Я пришел вот на эти рисунки еще раз посмотреть.
Узнали?
Конечно. Причем неплохо снято.
Если иметь в виду именно то, что представлено здесь, какие здесь мифологические сюжеты? Потому что человек, который ничего не знает, он видит зверей, и все.
Ох, непростой вопрос. Вы задаете вопрос о содержании этих отдельных, вырванных где-то из контекста, где-то три козлика, где-то четыре оленя. Автор придумал свои названия. Например, есть картинка, где написано «Погоня за небесным оленем». Но на картинке козел, а не олень. Две собаки преследуют козла. И это нормально. Художник так видит. Ученые видят немножко по-другому. В принципе, вот наша парадигма сегодняшняя, интерпретационная, это то, что содержанием был миф. Причем миф вот в таком широком понимании. После работ Леви-Стросса мифом считается все. Не обязательно какое-то письменное повествование о героях или там об отделении земли от воды, разделение стихий, а как принцип натурфилософия древности, принцип отношения к окружающему миру, что, в общем, человек был частью природы и осмыслял эту природу в том понятийном аппарате, который мы сейчас понимаем как миф. И мы считаем, что вот на скалах отразилось графическое восприятие, что это некий язык наскальных образов, язык искусства. Можно сказать, что нанесение этих изображений на скалу было частью ритуала какого-то, что люди не просто так это выбивали от избытка свободного времени или от любви к искусству, а что было предписано какой-то жизненной ситуации прийти и выбить. В какой-то момент надо было выбить один сюжет, а в какой-то другой. Да, сюжетов немного. Животные, человек и животное, охота, преследование животных, преследование хищниками копытных, война, оружие и секс. В былую эпоху это называли эротическими композициями, хотя это, конечно, не эротика, а опять же это какой-то сюжет, связанный с представлением о мире. Колесный транспорт – это один из сюжетов эпохи бронзы, колесницы, они на Чуе есть, здесь вот их ни одной нету, но это один из очень важных сюжетов, по которому ученые судят не только о том, козлы водились или олени, а о некой сумме технологий. Многие из этих картин как раз и созданы в эпоху бронзы. Потом это, ну, скажем, конец третьего, второе тысячелетие до новой эры, то есть 4000 лет с нашими 2018 годами. И это изображение быков, вот эти геометризированные крупные фигуры, очень много их и хорошо учеными изучено на памятнике Колбактаж. Он изучен монографически, изданы книги. И, естественно, изображение на противоположном берегу реки, они того же культурно-хронологического пласта. Кроме того, здесь петроглифы раннего железного века. Вот этот вот самый крупный тигр со змеей в лапах, мы это понимаем как ранний период скифского времени, то есть там 8-6 век до новой эры, и этому сюжету есть аналогии в Тарифтике, в золоте, очень далеко на территории современной Украины, то есть это территория классических скифских древностей Причерноморья, есть золотая пластина с изображением кошачьего хищника. Вот я точно, по-моему, это лев. У него перед мордой от лапы к морде змея поднята, а еще сверху орел, некая такая космограмма. И вот ближайшей аналогией является этот тигр со змеей в лапах. Я, когда публиковал эту картинку, я как раз эту параллель приводил.
Ну, то, что и на украинской территории, и на Алтае есть скифское изображение, меня не удивляет. Скифы расселялись, мигрировали широко. Но вот что меня удивляет, ведь это свидетельство, что на территории Алтая были тигры. Их ведь сейчас там нет?
Тигр — это условно. Возможно, прототипом был барс. Но тигр ведь водился на территории Казахстана буквально в Прибалхашье до конца 19 века. Чуть ли не в начале 20 века последние тигры были там убиты. В 30-е годы даже, если я не ошибаюсь. Вполне возможно, что водились и здесь. Там нет полос на нем. Есть такое понятие у скифологов – кошачий хищник. Где-то прототипом была пантера, ее еще называют скифской пантерой. На Алтае, вот в пазырыкской культуре, мы говорим о том, что снежный барс, скорее всего, был прототипом этого кошачьего хищника. На этой наскальной картинке, ну, скорее всего, это снежный барс.
Местное население, я имею в виду коренное население, алтайцы, они к этому наследию как относятся?
Вы знаете, вот в последнее время многое изменилось с обретением своей идентичности и автономии в Российской Федерации, актуализировалось то, что было не обязательно, не нужно и факультативно в прошлую эпоху. Например, другие археологические памятники, такие как изваяния, каменные изваяния, оленные камни, например, сейчас обвязаны ленточками, около них лежат монеты. То есть алтайцы абсолютно индифферентно относились к памятникам прошлого десятками лет. До сих пор на скифских и других курганах можно прямо на вершинах этих курганов найти разбитую керамику. Говорили так, что то, что не твое в степи, не нужно трогать. Сейчас по-другому. Сейчас это присвоено, и это демонстрируется как свое, алтайское, вплоть до каменного века. Все знают, что здесь жили алтайцы, что у них были принцессы. В частности, вот памятник наскального искусства, очень известный Калбактаж, он, как бы сказать, приватизирован. Он обнесен забором, поставлена сторожка. Летом его охраняет некая егерская служба, которая берет там по 100 рублей за посетителя. На этот памятник с турбаз привозят посетителей. Там рассказывается некая очень далекая от научной картина об этих рисунках. Причем любопытно, что сначала этот памятник охраняла семья, которая в аренде пользует территорию, прилежащую к этому памятнику, пасет свой скот. Потом как-то областная или районная, вернее, наверное, районная администрация у них этот памятник изъяла. То есть есть даже некоторая конкуренция по отношению к прошлому. Слава богу, что это так, и там не рисуют масляными красками свои имена туристы, поскольку в других местах мы знаем, что это проблема.
Но до сих пор же...
Ну, вы знаете, это лучше...
Свободна для обозрения.
Она буквально в 3 метрах от Чуйского тракта. То есть раньше, когда об этом мало кто знал, все проезжали мимо. И ученые это довольно поздно попали на этот памятник. Он был изучен в конце 20 века. Монографически там работал вот как раз наш отряд под руководством Владимира Дмитриевича Кубарева. Лет 10, сезонов 10 работали. Там несколько тысяч наскальных рисунков на компактном скоплении. на таком боме, как его называют. Это такой прижим скалы, который идет к реке. Часть этого прижима разрушена как раз Чуйским трактом, дорогой. И, в общем, никого, кроме ученых, особенно это не интересовало. Сейчас летом там организован турпоток и стоит домик с охраной, но, к сожалению, зимой памятник не охраняется.
Вы сказали, что алтайцы присваивают себе свое прошлое, они этнически не имеют отношения, допустим, к пазырыкской культуре. А скажите, а не подхлестнули...
Ну, это не так плохо, если они будут это охранять.
Если охранять, да, но есть другая сторона медали. Вот эти настроения, скандал с так называемой принцессой Укока не подхлестнули? Когда они требовали ее захоронить, вы же лучше меня знаете.
Черт его знает, но ее захоронить нельзя, она по закону охраняется как объект историко-культурного наследия. Там есть обострение, когда раз в несколько лет, обычно это связано с выборами местными, происходят акции по требованию перезахоронения, но она сейчас лежит в музее Горно-Алтайском, и, в общем, вся эта музейная служба призвана как раз охранять ее. И я надеюсь, что никакого перезахоронения не допустят. Но виноваты не очень, так сказать, образованные и грамотные алтайцы, а те, кто этот скандал раздул, а там виноваты, я думаю, их депутаты, их Курултая и средства массовой информации. Фильм-то сняли «Месть алтайской мумии» какие-то московские кинематографисты.
Дмитрия Черемесина к не столь раскрученным, как пазырыкская мумия, петроглифам несколько иное отношение.
Они их не замечают. Это отмечено не только на Алтае. Археологи, которые работали в местах большого скопления вот памятников наскального искусства, например, в Туве, это написано во многих монографиях и статьях, что местное население вообще их не замечает. Оно считает их частью ландшафта природы. Хотя есть такие композиции, где, например, к древним рисункам пририсованы новые. Сцена охоты. На оленя охотятся древние охотники с луком, а к ним пририсован охотник с ружьем, например. Такие композиции мы тоже знаем. Конечно, мифотворчество вокруг принцессы, вокруг памятников каменного века и о Средневековье, особенно, когда уже жили настоящие предки современных тюркоязычных народов. Есть объекты природные, которые ученые мы понимаем как природные, а они включены уже в туристические путеводители. Есть там такой алтайский Стоунхендж, мегалитический комплекс. Мы считаем, что это останцы, разветренные скальных выходов, а во многих книгах уже, в каких-то там энциклопедиях алтайских, это позиционируется как древнейший мегалитический комплекс алтайских Стоунхендж.
Когда на Алтае закончилась традиция создавать петроглифы?
Вы знаете, оно не везде закончилось. Есть изображения Ленина, Сталина, надписи о любви. Есть места, где, например, я вот сам находил 365... Нет, не 365 дней, а вот два раза по 365 дней «Без тебя, родной Алтай». Такую надпись оставил юноша, которого забирали в армию, уходил в армию. Пишет, что «ухожу служить». Есть надписи, посвященные алтайскому землетрясению. «Как страшно, когда тряслись скалы». Есть любовные послания написаны. Такой своеобразный Facebook на скалах. В определенных районах, где живут, например, тилингиты в Кошагайском районе, есть современное наскальное искусство. Это достаточно мягкая порода, сланцы, покрытые интенсивным загаром. Это патина или пустынный загар. И вот на таком гладком, сглаженном там ледниками камне очень легко современной сталью, гвоздиком или ножиком остается хорошо видимая белая линия. Вот ею и гравируют. То есть они не выбив... Есть и выбивки, но это, как правило, автографы. Саша там и туристы, к сожалению, выбивают, и местные свои фамилии. Всегда им просим, умоляем, читаем лекции о том, что уж если это оставляете, то не поверх древних рисунков. К сожалению, есть и варварская. У меня есть статья на эту тему, где я различаю эту туристическую традицию нанесения начертаний и некую этнографическую, когда, в общем, из лучших побуждений, из каких-то своих, продолжается древняя традиция.
Говорит Дмитрий Черемисин.
Рассказ Лили Пальвелевой об алтайских петроглифах завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Современная музыка». Монологи дирижера Александра Ведерникова.
Самая крупная музыкальная традиция, традиция хождения на концерты в оперу, она существует, пожалуй, в Австрии, в Германии, ну и, видимо, в Англии. Мне очень комфортно работать в Англии, потому что это очень, во-первых, быстрые и гибкие оркестры, очень профессиональные, и в Англии нет социалистических предрассудков. Японская аудитория, пожалуй, одна из лучших в мире, потому что они очень, в хорошем смысле слова, наивные, восторженные. Там очень хорошая музыкальная культура, замечательные оркестры и потрясающая публика.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.